Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В последний день уходящего года мы подготовили для вас передачи, хотя и из наших обычных рубрик, но с ноткой праздничности, ну или вернее размышлений об этом празднике, которыми поделится с вами во второй половине этого часа протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, что в Дмитровском районе, в своей авторской рубрике «Образ жизни». Ну а откроет программу этого часа передача из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук, профессором Иваном Андреевичем Исауловым. В прошлый раз он начал разговор о сборнике повестей Николая Васильевича Гоголя «Миргород», а сегодня предлагает поговорить о поэме «Мертвые души». Ведь именно они, эти два произведения, на взгляд Ивана Андреевича Исаулова, представляют собой два противоположных типа художественного изображения апостасии.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Беседы о русской словесности с Иваном Исауловым. Иван Андреевич Исаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований.
Начиная разговор о поэме «Мертвые души» Гоголя, зададимся таким вопросом детским. Какое настоящее заглавие этой поэмы? Он кажется странным и даже некорректным. Ну, как какое? «Мертвые души». Но современникам Гоголя такое название было неведомо. Не с таким названием вошла в историю русской литературы эта поэма. А с каким именно, можно вот посмотреть, когда мы либо видим обложку «Мертвых душ» по рисунку Гоголя собственноручному, либо читаем отзывы Аксакова, Белинского, как раз вот на его поэму, рецензии «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Конечно, нам могут возразить, что такого рода название возникло вот по предложению цензуры. Но дело в том, что нигде, абсолютно нигде, не видно, чтобы Гоголь возражал. И более того, как я уже сказал, та обложка, которую рисовал Гоголь для своей поэмы, там он вот выводит слова «Похождение Чичикова», то есть соглашается с этим. И вот мы к этому чуть-чуть подальше вернемся. Почему это все-таки важно, существенно?
И почему исчезла?
Она исчезла в советский год. Как вот исчезла Ять? Другие редукции произошли. Как исчезла историческая Россия? Просто откроем саму эту обложку гоголевскую и внимательно в нее всмотримся. Ну что такое «Мертвые души»? Один помещик другого гаже, хуже, так сказать, жизнь ужасна. Чичиков, ну...
Плут.
Плут, мошенник. Как хорошо, что Гоголь помог этой России перестать существовать, исторической России. Вот, как мы с вами уже говорили, за это мы можем ему памятник поставить от щедрот своих. Но открываем мы обложку, рисунок собственноручный Гоголя и видим, что «Похождение Чичикова» мелким достаточно шрифтом, но столь же мелким шрифтом, несколько крупнее. «Мертвые души», «Похождения Чичикова», «Мертвые души», согласно, опять-таки, традиционному русскому правописанию. И большими буквами, белыми, на черном фоне, в самой середине обложки, слово «поэма». такая вот иерархия. Завитушки, обрамляющие эти слова, напоминают, а часто являются человеческими черепами, скелетами, которые вот так барочно соседствуют с атрибутами веселой земной жизни, бутылками вина, бокалами, угощением. Но эти атрибуты бренного земного все-таки на маргиналиях, а в центре самом строгий черный фон, напоминающий о черной зияющей пропасти, бездне, могиле, смерти. И здесь, если мы вдумываемся вот в этот черный фон, то это несколько напоминает, как вот, знаете, такие погребальные пелена, вот, так сказать, как вот, например, на иконах, ну, скажем, Рождества Христова, когда Христос еще младенец, он ушел как бы в погребальных пеленах, которые говорят о том, что вот в этом именно в сюжете Рождества уже помещено будущее воскресение, уже будущая жизнь. Это вот именно особенность православных икон такая. Не всех, но многих. И вот здесь у нас как раз какое-то такое подобие, вот на этом фоне поэма. И в самом верху обложки выделяется экипаж будущей птицы тройки, которая уже своим расположением, стремительностью движения летит, возвышаясь над всеми этими эмблемами, отсылающими как к жизни, так и к смерти. Именно поэтому редуцированный вариант названия «Мертвые души», он вступает в противоречие вообще-то с тем, что мы сейчас разбираем. Некоторые противоречия, потому что здесь сочетание беспрерывного какого-то движения, суетливого движения и уже имеющего другой характер движения, если говорить о вот этой птице тройки, и мертвые души. Вот перед нами, если мы обрубаем похождение Чичикова, то тогда несколько этот смысл, вот, о котором сейчас мы будем говорить, затемняется. Первый же глагол в первом предложении мертвых душ: ворота гостиницы губернского города НН въехала. Вот сама езда, движение. Мы помним, что то, что всем нам известно под каноническим вариантом мертвых душ, это первый том, так и будем называть, что, потому что со вторым произошло непонятно. Понятно, что не то он был сожжен целиком, не то часть, но мы не знаем его и никогда не узнаем эту тайну.
Утрачен.
Да, утрачен, так сказать. А вот то, что осталось, это как раз то, что известно русскому читателю, заканчивается как раз вот тоже мотивом движения. Так вот, почему, мне кажется, это существенно об этом вообще-то говорить. Потому что внутренняя форма слова «похождение» не только актуализирует лежащий на поверхности такой как бы авантюрный сюжет. Ну и, во-первых, момент странничества, странствия. И, во-вторых, может отсылать к жанру хождений, хожений, известных еще по древнерусской литературе. И мы здесь вот видим как раз такое оксюморонное сочетание мертвых душ, сенсация в ней некоторой такой неподвижности, неизменности, как бы окаменелой завершенности, но и противоположной, так важной для сюжета гоголевской поэме, такой эйдос движения, пути странствия. Вот такая загадка. А мы эту загадку обрубаем. И еще очень существенный такой момент, вот похождение, как раз возникает, ну вот опять-таки, если мы с вами задумываемся, почему поэма? А почему поэма так выделена? То я сказала о проклятой русской жизни, а почему здесь тогда поэма-то?
Высокий жанр такой.
Да, совсем другое, другому отсылающее. А к чему другому? Это было ясно более или менее некоторым современникам, к чему другому, ибо мы с вами знаем, что есть еще одна поэма, «Божественная комедия» Данте, которая вот именно так у Шевырева истолковывается, он там как раз объясняет, почему здесь поэма, именно это обозначение. И мы, когда видим вот такого рода движение, и вспоминаем, как начинается «Божественная комедия» о том, что земной путь, пройдя до середины, я оказался в сумрачном лесу, тоже движение, как раз в самом тексте гоголевской поэмы есть отсылка, как прямая отсылка к Данте, такие полушутливые, но есть. А есть и прямая отсылка, говорящая о трех частности поэмы, о том, что еще две большие части впереди, ближе к концу вот первого тома, пишет Гоголь. Почему? Да потому что задача этой поэмы не разоблачение, так сказать, вот этой гадкой России, не сатира на нее, не то, что требует такого революционного исправления и улучшения вот этого земного, а другое в центре. А что? Что другое тогда? А то, что мертвые души должны воскреснуть. Мы помним, что в первом томе «Божественной комедии» изображается ад, во втором томе «Чистилище» в соответствии с католической традицией, в третьей части уже «Рай». И вот, конечно, о прямой проекции здесь говорить невозможно, но без всякого сомнения, вот выделяя слово «поэма», Гоголь как раз задумывался о такого рода проекции. Перед нами была дерзновенная такая задача, потому что у Данте изображаются все-таки настоящий ад, настоящие умершие. Поэтому современники суеверно отшатывались от Данте со словами «он был в аду». А здесь Гоголь показывает, что люди, вот вполне, так сказать, находящиеся по эту сторону жизни, на самом деле имеют мертвые души. И, как давно замечено, каждый там новый герой, к которому отправляется Чичиков, он как бы мертвее предыдущего, то есть перед нами своего рода круги ада, и очень существенно, что они об этом не подозревают как раз. Это читатели, это мы с вами должны догадаться, вот посмотрев на эту обложку, увидев эти черепа, эти скелеты, что все-таки перед нами отсылка какой-то иной традиции, более глубокой христианской традиции, а не традиции такого зубоскальства какого-то, которое принижает Гоголя, принижает дерзновенный гоголевский замысел о том, что там должно последовать дальше. Ну, мы с вами знаем, что Гоголю не удалось воплотить этот замысел как бы вполне в полном виде, трехчастном виде. А почему не удалось? Задумаемся с вами, что... А какая часть, именно часть? Вот он мучился, долго писал, наконец сжег, как я уже сказал, не то предварительные только наброски, главы, не то целиком. Уже сейчас эта тайна так и останется, видимо, в гоголеведении. Почему? Потому что православное сознание чистилища не знает. Потому что православное сознание чистилища не знает. Вот перед нами такое столкновение замысла, что вот я хочу тоже показать, как постепенно будут воскресать эти самые мертвые души, и Чичиков тоже. Конечно, и он должен воскреснуть, и потом уже третья часть будет. Оказалось, что вот невозможно. И я связываю это именно с особенностями православного сознания Гоголя, именно с ними, потому что, ну вот, нет чистилища. А как же тогда воскресение? А где же тогда воскресение? Мы знаем, где это воскресение. Оно уже произошло. Где? В конце первого тома. Вот как раз в конце первого тома мы видим стремительное, сюжетно немотивированное, чудесное превращение вот этой самой брички Чичикова в птицу-тройку. Если мы с вами проанализируем текст, мы с вами не увидим границ, которые отделяют как раз вот эту птицу-тройку от брички Чичикова. То есть как бы перед нами неуловимое превращение. Но есть некоторые такие здесь совершенно очевидные вещи. Ну вот мы видим такое нарастание движения, мы видим описание дорожного снаряда тройки, что оно очень существенно в переходе от земного к небесному. Дымом дымится под ним дорога, огонь, молния, сброшенная с неба, и разорванный в куски воздух, перед нами такие стадии взлета, полета, снаряда. И вот это преодоление земного, которое совершается, безусловно, в финале, подано как сверхприродное ускорение движения снаряда. Вначале летят версты, летят навстречу купцы на облучке своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен. Вот отсюда к исчезновению земной конкретики вообще, потому что, говорится, летит мимо все, что не есть на земле. И звукопись соответствующая, потому что сначала вороний крик, потом песня, затянул песню, и что в финале? Чудный звон колокольчика. Перед нами такое превращение тройки в одни вытянутые линии, летящие по воздуху. Это превращение может быть понято как осуществление Божьего чуда. Почему я так говорю, Божье чудо? Может быть, что-то придумываем? Да нет, мы не придумываем. Тут-то говорится в самом последнем абзаце. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Божьим чудом. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движения? Что за неведомая сила заключена в всех неведомым светом конях? И потом говорится, что заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху. И мчится вся вдохновенная Богом. Вся вдохновенная Богом. Что перед нами такое вообще? Что это такое? Как это связано со словом поэма, вот с этим высоким жанром? Что это такое? А вот отношение тройка Чичикова и тройка вся вдохновенная Богом подобно отношению Россия, земная Россия и святая Русь. Скажем, горизонталь тела России – цитирую текст поэмы, «ровнем, гладнем разметнулась на полсвета». Вот в символе Руси тройки должна преодолеть ту самую апостасию, о которой мы с вами говорили в прошлой беседе. Должна превратиться по замыслу автора вот эта горизонталь в духовную вертикаль. Вот это превращение, как раз и изображенное в финале «Мертвых душ», почему и является вот как раз этим самым Божьим чудом, который видит созерцатель. Но этот созерцатель потому и созерцатель, что он вот со стороны это видит. А мы, немножко забегая вперед, должны сами и увидеть в себе вот эту мертвенность, вот что мы и есть эти мертвые души. И тогда мы тоже можем преодолеть свое ветхое начало. Почему вот некоторые, ну, как бы обижаются читатели, как бы им обидно за то, что слишком здесь высоко вознес Русь Гоголь. Не откажу себе в удовольствии прочитать последнее предложение. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Что это такое? Почему это другие народы и государства? Что это такое? Ну, потому что как раз Божьим замыслом о России является то, что вот ее ориентир грешной России, тем не менее, святость. Святая Русь. Какие бы ни были грешные люди, но все-таки до тех пор, пока они в такой подлинной русской культуре пребывают, любой грешный человек, он чувствует свою греховность. Почему? Потому что есть у него этот ориентир небесный в таком его культурном, бессознательном уже может быть, который называется святость, Святая Русь. Вот потому и постараниваются другие народы и государства, что это ориентир неземной, неземной. В этом все дело. Никому это не должно быть обидно, потому что перед нами именно что духовное вертикаль. Россия грешная, Россия, ну, как и вообще земная жизнь. Но в данном случае вот эта греховность может быть преодолена, если мы уже, находясь на земле, все-таки поймем, что дело не в общественном устройстве, не в том, что вот здесь земной рай нужно строить на земле, а дело в том, что нужно помнить вот об этом идеале, да, о том, что вот это и есть Святая Русь как идеал. Вот в чем дело. И вот эта вот стремительность движения, она изначально задана в этой поэме, оказывается. Там с самого начала въезжает эта тройка в город, но она еще не та тройка, понимаете? Но все-таки есть движение. Вот как раз перед нами очень глубокий смысл вот в этом преодолении как бы нашей вот этой вот мертвенности предлагает Гоголь. А мы очень часто это совершенно... Просто вычеркиваем, совершенно вычеркиваем. Вот как я это формулирую, что в финале «Мертвых душ» происходит такое художественно организованное автором пасхальное чудо воскресения мертвого душою центрального персонажа поэмы. Уже происходит. Это чудо. Его нельзя растянуть на целый том. Слушайте, даже ведь как изображается воскресение Христа на иконах? Оно что показывается? Оно показывается воскресение Христа, схождение в ад. А то, что часто люди такие не очень осведомленные принимают за воскресение, это вознесение, если мы говорим о православных иконах. То есть это тайна тайн, понимаете? Это нельзя растянуть, нельзя, так сказать, постепенно. Это чудо Божье. И здесь у Гоголя так и написано. Остановился, пораженный Божьим чудом. Созерцатель. Вот если мы как раз после этого еще раз подумаем о том, что нельзя позитивистски объяснить это чудо, поэтому в тексте нет жестких границ, отделяющих тройку Чичикова от описания птицы тройки, но можно понять, но такое понимание неотделимо от веры в чудо воскресения. Вот финальное, вот это вот, можно сказать, вознесение Чичикова возможно точно так же, как и воскресение русского народа. Ведь открываем мы другую книгу Гоголя, выбранные места из переписки с друзьями, и видим, что она имеет совершенно определенный сюжет. Начинается со слова «болезни и близкой смерти», а последняя глава, какая последняя глава? «Светлое воскресение». То есть перед нами своего рода такое движение, когда Гоголю, первому из русских писателей, принадлежит заслуга сформулировать значение Пасхи для русского человека. Именно у Гоголя это мы видим, Пасхи для русского человека. Вот вершина, вот последняя глава выбранных мест, это глава о воскресении. И пасхальность России в выбранных местах соседствует с убеждением, что никого мы, то есть русские, не лучше, а жизнь еще не устроенней и беспорядочней всех. Хуже мы всех прочих. Вот что мы должны всегда говорить о себе. То есть, что такое хуже? Мертвые души. Мертвые души. Вот хуже всех
абсолютно
прочих.
Абсолютно христианский.
Да, но вот осознание вот этой греховности, мертвенности, ветхости в итоге приводит к преодолению, к пасхальному преодолению, когда становится возможным сбросить с себя все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, когда во время пасхального торжества, пишет Гоголь, вся Россия один человек. Вся Россия один человек. Там нет созерцателя. Не должно быть созерцателя. Должно быть, так сказать, в том-то и дело, что здесь должна быть такая вовлеченность. И получается, что структура, сама структура выбранных мест и структура мертвых душ похожи. Они имеют единую пасхальную основу. Вот это преодоление вот этой апостасийности нашей как раз там и здесь. И вот это важнейший момент, который, ну, мне кажется, если говорить о студентах и школьниках, он должен быть понятен, интуитивно понятным тем, кто находится в родной для себя культуре. И, ну, если он не очень понятен, его объяснить нужно. Его нужно растолковать все-таки, потому что это основа основ русской культуры. Как осознание греховности, вот этой мертвенности, так и вера в возможность преодоления ее, которая вот так вот завершается, как в поэме «Мертвые души» или как в выбранных местах из переписки с друзьями, но почему-то это как раз не присутствует. Более того, вот я совсем недавно, не буду называть театр, присутствовал при очередной там постановке «Ревизора» в московском, одном московском театре. Ну, что же я вижу? Совершенно отсутствует немая сцена последняя. Просто режиссер вместо этой немой сцены, напротив того, кругами ходят герои, вот ходят, и так заканчивается, с песней ходят. Однозвучно звенит колокольчик.
Вместо того, чтобы прояснять смысл, затемняют их еще дальше.
Так почему я об этом вспомнил? Да потому что зачем эта немая сцена? А вот за тем, что и в этой немой сцене мы видим ровно то же самое, потому что Гоголь выстраивал это произведение как? Что мы все время смеемся, опять-таки, смеемся над героями. Вот они такие гадкие, такие они, так сказать, смешные. А потом, когда появляется ревизор, мы хотим с удовольствием похлопать. Ну, вот такой. А Гоголь не дает нам хлопать, не дает нам как раз...
Над кем смеетесь?
Да. И что такое этот ревизор? Смерть. Что это несколько минут, когда герои должны пробыть с выпученными друг на друга глазами? То есть они не успели подготовиться к смерти. Они друг на друга смотрят. Они говорят, читай про него, сказать, а про меня не читай. И мы вдруг должны осознать, что мы ровно такие же. Мы все время были вот этими созерцателями, которые решили, что это не про нас. А ведь это про нас было, про наши грехи. И вот Гоголь дает нам несколько минут, чтобы и мы как бы символически умерли. Вот несколько минут мы тоже в неподвижности. Не будешь же хлопать, когда там замерли эти герои, очень такое неестественное положение должны занимать, потому что неожиданно. И очень существенно, что после вот этого как раз момента уже должны последовать аплодисменты, то есть вот этот самый катарсис, воскресенье, что, ах, это про нас было. Вот мы осознали, что мертвые души, если еще раз мы это вспомним, заглавие, это вообще-то мы. Это наши были похождения, это про нас показывали, а мы себя и не увидели. Не случайно вот образ зеркала там же, как вот в Евангелии мы смотрим и не относим это к себе. И также вот в гоголевской комедии тоже не относили к себе. То есть и там в конце все-таки есть возможность это опознать, есть возможность и себя включить в эту систему, что это о душе человеческой вообще-то, греховной душе человеческой, а не о проклятой России, неустроенной социальной жизни, не о проклятом царизме, это о нас, а не о них. Понимаете, в этом-то и дело, потому что если было по-другому, зачем нам вообще этот Гоголь? Зачем нам Гоголя-то этого читать, если это о том, что уже прошло и больше никогда не вернется? Для того, чтобы что ли изучать конкретный период исторический, конкретный этап? Да зачем, в конце концов? Зачем этот этап тогда? Что это такое? Или что он мастерски эти язвы показал, тогдашнее общество? Да нет уже того общества. Нет, он наши язвы показал, а не их язвы.
Иван Андреевич, а вот понятно, советское литературоведение то ли само не поняло, то ли намеренно искажало, это его цели понятны. А вот современники, они вот этот подлинный смысл гоголевский прочли хоть кто-то или тоже не заметили?
В целом современники этот смысл не прочли. С этим связано вот такое, ну вот еще и угнетение Гоголя. Например, ну вот выбранные места из переписки с друзьями за редчайшим исключением не приняли ни лица духовные, ни лица светские. Почему? Вот как раз потому, что решили, что писатель, нечего ему влазить, да, в церковные дела. Да. Зачем он учит? Не надо ему учить. Мы с вами, кажется, уже говорили, что Гоголь попытался соединить светскую сферу и сферу церковную в единстве русской культуры. Но тогда это были вот отделенные уже друг от друга как бы участки. Уже тогда не было вот этого осознания единства русской культуры. А почему мы-то с вами тогда? В чем преимущество нашей-то позиции? Я бы сказал, что преимущество очевидно, но куплено слишком дорогой ценой. Когда эта жизнь уже отошла, мы увидели, что их единит, что их соединяет, что это на самом деле не две разные половинки, а одна русская жизнь все-таки. Но увидели, когда это уже утрачено. Вот в чем дело. Вот, так что это наша горькая позиция вот этого нашего знания нынешнего.
Да и утрачено-то как раз потому, что не видели.
Совершенно вы правы. Не осознавали, что это не есть такое, знаете, как вот нынешнее понимание светскости, то есть антицерковность, да, и тоже церковность где-то там, вот сидите там у себя, в этой, в ограде церковной, и нечего вам, так сказать, нам тут мешать, нам жить полной жизнью. Тема отличается. Подлинный шедевр, великое произведение от поделки, что поделка, она умирает с тем временем, которое проходит. А великое произведение обнаруживает все более и более глубокие смыслы на протяжении времени. Оно не все вписывается в эпоху его создания. Поэтому и неудивительно, что мы сейчас можем лучше понять Гоголя, чем его современники. А в нашем случае, как я уже сказал, вот эта картина, она еще обостряется тем, что нами вот так утрачено. Будем надеяться, что не совсем безвозвратно, но для того, чтобы это утраченное хотя бы отчасти вернуть, нужно приложить значительные, значительные усилия, в том числе духовные.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Благословите, отец Алексей.
Бог благословит, дорогие братья и сестры.
Сегодня наша последняя в этом году встреча. И хотя мы церковно живем по старому стилю, но куда нам деваться и от современного календаря, которому мы, конечно, все равно подчиняемся. И вот не знаю уж, все ли нас сегодня слушают, или может кто-то уже и встречать, готовится Новый год.
Ну, я думаю, что православные люди слушают нас, все равно слушают, как бы ни было там. Потому что, знаете что, ну, вообще-то, раньше я вот, когда мы воцерковлялись с матушкой, как-то было такое состояние вот в обществе православном, как-то все хотелось вот по-другому, вот по-православному, да, в строгости хотелось, да, вот, чтобы все не церковное, не христианское, чтобы этого вообще не касаться, этого не признавать. Но это же было еще в советское время, тогда еще советская власть была. И здесь я так как-то вот ощущаю, что было, ну, у меня, по крайней мере, такой привкус сильное диссидентство. То, что вот отрицание советской власти, вот как бы нежелание прикасаться ни к чему, что она утвердила, что она там осветила своими постановлениями. И я думаю, что многие, многие тоже и в церкви тоже вот были вот этим воодушевлены. В этом было действительно что-то такое очень светлое и радостное.
Ревность новоначальных.
Да, ну, мы-то были новоначальные, но многие, мы же пришли уже в общество, которое уже сформировалось, это были такие общины, ну, вот мы ходили в Донской монастырь, особенно я вспоминаю, и там было удивительно, конечно, там стояние это было у нас, особенно вот зимнее, это я очень хорошо помню, ну, может быть, потому что летом у нас не было в Москве, а вот зимой это было удивительно совершенно. Там не было отопления. Мороз был в этом помещении. И когда стоял, как бы вот ноги почти что прилипали. Там пол был чугунный, металлический. И вот это было удивительно совершенно.
Пар изо рта,
когда Да. Отец Агафадор, он был настоятелем тогда Донского монастыря, он в шарфе поверх рясы, поверх подрясника рясы, он шарф заматывал шарфом горло, видимо, он, слабость у него была. Вот. Ну, это было незабываемо, конечно. Это какое-то было такое единство. Вот как моя мальчика, она мне обратила внимание в свое время, что как будто мы вернулись к своему народу, к России. как будто вот мы вышли из этого, из чужого мира и вошли опять вот на свою родину, вернулись. Плена. Удивительное было, конечно, состояние. Но это состояние, конечно, оно не могло длиться всегда, наверное. Ну и теперь там все другое, конечно, и в самом монастыре, и у нас в жизни уже с тех пор столько изменилось. Но мы относимся по-другому сейчас и ко всем этим датам, и ко всему как-то по-другому оценим, и благочестие православное как-то по-другому на него смотрим, и по-другому живем в нем. И сейчас мы понимаем, что все эти даты, Новый год, там, все эти, вот особенно Новый год, понимаете, это же такая вещь, которая может быть сегодня, может быть завтра, может быть, как раньше было, в сентябре.
Условная.
Да, условная. Это же было в сентябре как-то, вся Русь праздновалась, 1 сентября был Новый год. А до сих пор церковный Новый год, она начинается в сентябре. Так что, ну, что ж такого? Ну, Новый год. Ну, давайте отмечать, если сейчас сообщество живет вот так вот. Ну, давайте мы тоже будем считать, что вот Новый год начался. Потому что, ведь, понимаете, Новый год же можно встречать не обязательно объедаловкой, опивством и вообще всякими безобразиями, а как бы развлечениями всякими.
Салютами.
Ну, да. То есть, ну, такими светскими какими-то, такими утешительными такими вещами и развлечениями. Новый год можно сходить в храм. 1 числа мы знаем, что это Ванифатий. Мы поминаем память Ванифатия, святой мученик. 2 числа это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ну, пожалуйста, вечером можно сходить на вечернюю службу, 31-го утром на литургию причаститься, если кто человек благочестивый, он, это же ведь ну, свободные дни, это, по-моему, не рабочие дни у нас. Так, ну, пожалуйста, можем так встретить. Или там посидеть за столом, действительно, с каким-то, если нас пригласили куда-то, от которого мы не можем там, отказаться, скажем, или свои какие-то люди, тесный круг. Ну, это же не обязательно безобразиями всякими. Застолье, это не обязательно безобразие. Это может быть очень, очень тихо, спокойно посидеть, и все там, все рюмочка какого-нибудь вина красного. Это же не нарушение поста практически, понимаете, потому что вообще спиртное, оно же страшно и неприемлемо для православного человека таким, что оно затягивает. Ну, просто многие люди, большинство, они не могут
меры
знать. Меры. А так просто выпить рюмочку маленькую, и ничего особенного в этом нет, нет в этом и греха такого.
А у нас 31-го вечером совершается молебен на начало Нового года. Вот
да,
такая традиция.
Во многих храмах,
да. Приходим битком, народу очень много.
Во многих храмах, да, так и было. Я, правда, не служил в свое время, когда я на Покровском, я не служил 31-го, 1-го числа. Мы служили 2-го числа. Это был Иоанн Кронштадтский, я всегда служил 2 числа, ну, и вот я виноват, действительно, сейчас я вспоминаю, думаю, ну, что же, я не служил вообще, мы же никуда не ходили, не праздновали этот Новый год, может, было вполне, ну, правда, здесь ведь это зависит, еще и клирос должен быть, и это певчие должны быть, которые тоже это должны уйти из семьи, а там это сложности всегда у нас, все наши семьи, они живут по своим законам, не по церковным, а так, если вспомнить, действительно, в Ванифатии, я вот сейчас посмотрел еще раз как-то думаю, вот Ванифатия. Ведь это действительно, мы, во-первых, обращаемся к нему так традиционно для освобождения от греха винопития. Но это только так, знаете, ну, чтобы как бы было более понятно, может быть, простая такая причина. А вообще, это же ведь удивительный святой, это история. Ванифатий был раб, его хозяйка была Аглаида. Они любили друг друга, но он был раб, а она была из рода патрициев. И совершенно невозможно было им соединиться с законным браком. Но это вот такая любовь, которая была греховной любовью. Ну и что же, тогда начиналось христианство. Константин еще не пришел к власти. Было гонение на христиан. Но многие очень интересовались, даже не будучи крещенными, и еще как бы неверующие люди, они очень интересовались христианской верой, потому что были постоянные истории, то там, то здесь мучения происходили, то есть наказания, их казнили, мучили, то в одном месте, то в другой империи, все эти гонения, они были очень известны всем. И многие люди просто интересовались вот этими мучениями, понимаете, не потому, что они любили мучения, а потому, что это было удивительно, невероятно. язычники за своих богов, не знаю, они, такого не было ведь в языческом мире, чтобы вот язычников мучили, убеждая отказаться от почитания своих богов. А христианам это происходило постоянно, и христиане стояли насмерть, они преодолевали все мучения. Они терпели все это, и это было так интересно и так необычно для язычников, для многих. А вот они очень этим следили, за этим, и интересовались. Вот и Аглаида тоже, и Бонифатий, они были как-то к этому неравнодушны, видимо. И когда стало известно, что вот объявилось гонение очень на христиан, Аглаида послала Бонифатия, чтобы он привез мощи мученика, христианина. То есть это вообще считалось у многих каким-то, как вы знаете, может быть, даже сейчас вот люди так относятся, даже неверующие, они относятся к иконам, ко всяким святыням, как к амулетам, которые вот привлекают как бы благодать Божию на дом, на человека. Вот что-то, может быть, в этом духе было, потому что неизвестно, я не встречал того, чтобы было сказано, что они были тайными христианами, этого не было. Но вот, видите, Аглаида, она послала своего возлюбленного, своего раба своего, она послала туда, где мучили христианы, и с наказом привести ей мощи. Это удивительная вещь. Ну, а Бонифатий, как бы шутя, сказал ей: а что, если я не найду таких мощей, а тебе привезут мое тело, замученного за Христа? Она его укорила и сказала, что не подобает так вообще кощунствовать. Мы говорим о серьезных вещах, а ты шутишь. И он отправился. Вообще удивительно это слово он сказал. То есть было видно, что, вот как знаете, весь мир ждал пришествие того, кто, вот как самарянка, помните, сказала, тот, который придет и объяснит нам все. Вот многие люди, еще не будучи христианами, они страдали от своей жизни, от своего греха, от своего какого-то вот того, что, знаете, как бывает, вот запутаешься в своих вот обстоятельствах жизни, в своих каких-то безобразиях, в своих грехах, и уже не видишь выхода. Вот, понимаете, и нужно, вроде как бы знаешь, что нужно сделать, а сил нет. Вот что-то похожее было тогда в язычестве, ожидающем пришествия Спасителя. Но мы-то знаем, и мы даже не имеем часто вот сил, что ли, чтобы выбраться из своей этой греховной паутины. А язычники даже не знали, они ждали. И вот, видимо, Бонифатий, он что-то почувствовал. Он почувствовал, что вот это может быть вот то, что разрешит его такую внутреннюю боль душевную.
Конфликт вот этот.
Да? Конфликт, да. Он же, я думаю, не имел, разумеется, в виду это конфликт с законом, который не разрешал им соединиться, но просто его тяготил грех этот. Потому что ведь по закону по-римскому, это был грех, это было не разрешено, это было предосудительно. Это грех был. Потому что ведь и у язычников свои боги, они же перед богами клялись в верности друг другу, они же, когда совершали брак, приходили, видимо, как-то обращались к богам своим. И у него это было невозможно сделать. Это обстоятельство его, видимо, очень сильно мучило, и здесь еще добавлялось вот именно какое-то мучение, я думаю, совести его. Потому что надо было как-то решить этот вопрос. Ну, так дальше быть невозможно. Я думаю, что он уже ехал, я читал вот в житии, там говорил, что он еще осмысливал это, пока он ехал. Некоторые вот толкуют так, что он вот задумался, он ехал, он осмысливал все это, как он решал, что делать. Я думаю, что он уже решил, когда он уже отправился туда, он уже решил, что он сделает. И действительно, вот то, что он решил, то, что он хотел сделать, он и сделал. Он приехал туда. И как только приехали, они узнали, что вот сейчас, где-то там на площади, происходит это вот казнь. Мучение и казнь христиан. И он оставил своих спутников, они пошли там, куда они, где они должны были отдыхать, где ночлег у них был приготовлен, видимо, не знали, гостиницу или как это называлось тогда. Вот. А он отправился прямо на эту площадь. И когда он пришел на площадь, он прямо этим палачам объявил, что я христианин.
По сути, им еще не будучи, да, но вот этим поступком сразу себя как бы, да, причислил.
Понимаете, по форме он не был христианином еще, то есть он не был крещенным. но в душе он уже был христианином. Потому что он видел, что другого выхода вот в этой жизни, другого выхода, как вот примкнуть, прийти вот к этому, вот к тому, о чем уже известно было в язычестве. Про христиан знали уже давно, это же ведь уже 4 век. Уже давно все знали, что такое вера христианская, уже на них там писали там доносы, клевету всякую, уже обыгрывали в театрах давно это иронические таинства христианские. То есть это было известно. И он просто чувствовал, и в своей душе уже стал христианином. Он просто увидел, что другого пути для него нет. Вот и все. Там не объясняется, были ли христиане в этом городе, где они жили, можно было ли им тайно креститься, была ли у них такая мысль. Но вот как-то, видимо, это была такая тайная такая жизнь души и Аглаиды, и самого Ванифатия, что они даже друг с другом на эту тему они не разговаривали. Не знаю, вот в житии этого ничего не сказано. Вот почему-то ему надо было поехать туда, далеко, и вот только таким вот образом соединиться со Христом. Вот его мучили, заставляли отречься от своих слов, но он не отрекся. Он принял эти мучения, был казнен как христианин. А его спутники, которые не понимали, куда он делся, они сначала подумали, что он пошел, отлучился. Он любил выпить вообще. Он был, ну, такой, не то, что он был пьяница, как мы понимаем, но просто он любил компанию веселую, любил вино, так и времяпрепровождение это с друзьями. И подумали, что он, наверное, опять куда-то пошел, где-то там, в какое-то такое место увеселительное. И стали его искать везде, но нигде не могли найти. А потом, только по рассказу людей, которые видели все это, были свидетелями этого на площади, им рассказали, что вот приехал какой-то такой, объявил себя христианином и был казнен. И они, когда расспросили, кто это такой, как он выглядел, они поняли, что это он, что это Ванифатий. Пришли и действительно нашли его тело и увезли с собой. Глагида, когда встретила этих людей, они привезли тело к ней, вот она... Конечно, я думаю, что... Что то говорить, я думаю? Конечно, это просто был переворот в ее душе. И она стала монахиней, шла в монастырь христианский и закончила жизнь в монастыре. И вот, братья и сестры, вот эта вот жизнь наша с вами, вот это вот в весельях, во всех этих радостях, понимаете, мы из нее не выходим. И, кажется, даже не мучаемся ею. Даже, кажется, не считаем, что это грех какой-то. Что там? Не убиваем, не крадем, по карманам не лазим, церкви не грабим. Ну, и вроде как бы и все в порядке. А видите, когда совесть жива, вот она не дает покоя человеку, она не дает покоя душе, если она вот не соответствует, если жизнь не соответствует ну, христианскому понятию о том, как должна проходить жизнь. Мы же знаем, наши предки благочестивые, очень многие, они, муж и жена, жили до тех пор, пока не родятся дети и не станут взрослыми. Они, скажем, дети там выходят замуж, женятся. Тогда муж и жена расходятся, муж в мужской монастырь, жена в женский монастырь. Таковы были родители нашего преподобного отца нашего Сергия Радонежского. Многие так поступали. То есть, как бы, понимаете, они жили в ожидании того, когда жизнь уже можно будет устроить полностью по евангельскому образу. То есть,
посвятить Богу.
Посвятить Богу, да. Ну, естественно, что когда человек, это у него желание живет в душе, то и что бы он ни делал, он живет христианской жизнью, он исполняет заповеди, уже исполняет. Знаете, если бы было не так, то мы бы не имели бы сейчас преподобного Сергия. Вот это родители его воспитали так. У него и Господь и душу его приготовил, но и он приготовил, и были готовы души и его родителей. Видите как? Так что святой Ванифатий очень даже подходящий нам для празднования Нового года. очень благочестиво, так, если мы сходим в храм и помолимся в Бонифатию. Мы же к тому же знаем, что многие из наших детей и внуков, они вот одержимы этой страстью пьянства. Мы как-то сейчас, может быть, и не придаем этого такого значения. Кто-то там, а кто-то пьянствует понемножечку, так, потихонечку, кто-то там покуривает чего-то, кто-то там понюхивает. Понимаете, так вроде как бы это не алкоголизм такой, как раньше был вот, в советское время. Кстати, в советское время, я еще раз скажу, это одно из самых страшных вообще вещей, что сделала советская власть с русским народом. Она его споила практически. Огромное количество мужчин, они просто были погружены в алкоголизм этот. Целые деревни пьяные были, люди просто не доживали там до 60 лет, до 50 бывало.
Это же доходная статья бюджета.
Да, была. Смысл, то есть мужчина должен быть хозяином семьи, он должен быть хозяином своей земли, своего дела хозяином. А когда он просто, как это называется, наемный работник, пролетарий, ну, он ни за что не отвечает. Ему говорят, он делает, он говорит, делает. Ему запрещают, он не делает. То есть это жизнь не хозяина, а наемника. А это расходится с предназначением мужским в этом мире. И поэтому душа это чувствовала. И она это не могла этого не страдать. И она просто умирала от этого. И все. А видимо, это результат этого всего, это пьянство. И так и сейчас, может быть, сейчас так это не так заметно, потому что раньше-то это был страшный скандал, это была трагедия была. Вы понимаете, все же работали на предприятиях, а если ты пьешь и не выходишь на работу, ну, это, тебя могут выгнать с работы, тебя могут быть там тебя как тунеядцы могут, это трагедия просто жизни может быть. Вот и поэтому это очень болезненно воспринималось. А сейчас, что там, человек сам там чего-то не вышел на работу, там какой-нибудь шофер, ну, не заработал, ну, его же никто не выгонит, протрезвеет, потом через 2 дня пойдет на работу, ну, и так далее. Сейчас как-то все это более спокойно смотрит, и как бы это незаметно, а все равно это тянется за нами еще с советских времен, из многих этих 70 наших лет. Вот, братья и сестры, новый наш год. Я думаю, что действительно, что нам так уж быть, вот стоять железно на том, что вот сейчас не будем праздновать, а будем праздновать там 14-го. Ну, кто будет праздновать 14-го, если так серьезно? Там уже, по-моему, рабочие дни идут, да, у нас? Ну, конечно.
С 9-го числа.
Ну, да. То есть это, да, я говорю, что это вот такой старый, мы вот не хотели признавать тогда ни в коем случае, не новый вот этот вот календарь. Для нас был старый календарь, вот этот дореволюционный календарь, по которому церковь сейчас живет. Ну, мы сейчас живет церковь, слава Богу. Слава Богу, что церковь не переходит на новый календарь, потому что некоторые церкви уже перешли на новый календарь, мы знаем же это. И живут так вообще, не глядя на то, что там у них и Пасха так не по правилам служится, это совершенно невообразимым образом. И все остальное сдвинуто, все совершенно спутано, весь календарь. Слава Богу, что наша церковь держится этого старого календаря. И если так будет дальше, и очень-очень хорошо. А общество, ну что общество? Да пускай живет общество как хочет, празднует чего хочет. Только мы должны знать, что есть такие вещи, которые праздновать вообще неблагочестиво, как там, например, 8 марта или там 23 февраля, что то же самое, что 8 марта. Но я уж не говорю про всякие эти хэллоуины, которые сейчас вообще заполнили все. Везде реклама, и по интернету, и там и в магазинах везде какие-то.
Ну, в школах хотя бы циклы. Начали бороться, а то ведь это в школах повсюду распространялось. Ну, еще да. Есть, но в некоторых уже это запрещено, слава Богу, как-то прозреваем.
Хорошо. Да, ну и слава Богу.
Можно ведь и не просто там праздновать, а просто вот и действительно поблагодарить Бога за прожитый год.
Да.
Молиться,
ну, конечно.
О наступающем лете благости Божией.
Да, да, ну, конечно, помолиться. Так, молитва это единственное, что освещает каждое наше действие, каждый наш шаг. Что такое суета? Ну, это любое дело, которое ты делаешь без молитвы. Вот и все. Вот так и запутаешься в этих делах. Одна, другая, третья, в праздниках в этих. Если с молитвой, то с молитвой можно и праздновать, и делать все, что угодно. Это не будет суетой. Это будет исполнение заповеди Божией о том, что трудиться, пахать свою землю, возделывать. Вот и все. Так что вот, дорогие братья и сестры. А 2-го числа это Иван Кронштадтский, великий святой. который совершил огромное количество чудес. Все это известно, все записано. И то же самое, знаете, мы можем еще подумать тоже. Ну, пока у нас выходные дни, да, эти будут у нас вот после первого, второго, там, да, до
конца. Слава Богу, и восьмой еще выходной, ага, собор Богородицы, ага, девятого, ага, выходит на
работу.
Очень
хорошо. Ну, вот, вот, дни свободные, вот можно еще и почтить память Иоанна Кронштадтского, тоже великого чудотворца нашего, и тоже подумать, вот тоже человек жил, совершал чудеса, был совершенно безукоризненным молитвенником, жил чистой жизнью. Сколько на него, при его жизни, было клеветы, всяких нападений. И с одной стороны, и с другой, и его враги, которые клеветали на него. А с другой стороны, как бы почитатели его, которые там тоже... Ну, они сами себя, короче говоря, сделали сектой. Так что жизнь Ивана Кронштадтского, она была тоже не такая, чтобы она была без скорбей, каких-то огорчений, препонов. Вот я сейчас недавно читал, да, по-моему, это, знаете, где-то, по-моему, в Википедии там тоже. Приведены положительные отзывы, отрицательные. Вот интересно, интересно, в Википедии. Положительные свидетельства. Так, две странички. А потом идет огромное количество всех высказываний. И то, и это, и этого. И на это на него наговаривает, и это наговаривает вообще. И вроде как и священники, и там и епископы. И все считают себя православными. И тогда все православные. Тогда вообще все были православные. И вот, ну, не угодил он им, ну, никак не угодил, понимаете. Он был там и черносотенец. Он сейчас уж у нас, он причислен к лику святых, здесь уж особенно негде так разгуляться, а то, что, дескать, его, на него помои выливать, на его память. Ну, и то некоторые говорят, что, ну, как бы прощают это, понимаете. Его некие такие, ну, слабости у него были. Вот он благословил там хоругви союз Михаила Архангела. Ну, что делать, понимаете, у святых бывают свои заблуждения, дескать.
Было бы странно, если бы не благословил хоругви. Так, что
я так думаю, что да, конечно, был почетным членом. Да, он, это было его убеждение, понимаете. Но слово «черносотенец» у нас и сейчас это просто откровенно ругательное слово. И многие просто так и пользуются этим словом, для того, чтобы и нынешних, так сказать, почитателей его и вообще православной Руси исторической вот так вот очернить. А то пишут, что, дескать, он там был большим артистом, внимательный человек, такой интеллигентный, такой внимательный человек, так он присутствовал при том, как знакомился с людьми, и он посмотрел, как он с ними знакомился, как он при этом, значит, вел себя, и пришел к выводу, что он был просто артистом большим, что он якобы, он так вот, знаете, бросал очень резкий взгляд на человека, и вот если этот человек не смутится как под этим взглядом, то он на него больше после внимания не обращал вообще. Оставил его в стороне. А если смутиться, значит, вот этот человек, с которым можно, так сказать, работать. Вот, понимаете, он становился его поклонником. Так, я вот подумал, вот прочитал такую вещь, интересно подумал. А вот Спаситель. Спаситель, который вот шел по берегу и говорил одному человеку, иди за мной. Он вставал и шел с ним. Бросал свои сети и шел. Отца бросал там в лодке, все свое дело, и шел за ним. Проходил мимо мытаря, говорит, иди за мной. И тот бросал все свои деньги, все это место, которому он обязан был вот здесь подать и брать, он бросал это все и шел за ним. А другой человек говорил, я иду за тобой, куда бы ты ни пошел, Спаситель говорит. А Спаситель ему говорит, что и лисы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет места, где голову подклонить. Дескать, иди, милый человек, своей дорогой, ты здесь, тебе здесь не приживешься, здесь тебе не место. То есть, вот он ему четко как бы сказал, что нет. А другой сказал, а можно я пойду похоронить отца своего? Он говорит, оставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди за мной. То есть, понимаете, Спаситель, он не нянчился с людьми. Вот так вот, и вот он ему говорит, а тот не слушает, а он ему еще расскажет. А потом еще раз, а потом с другой стороны подойдет. Каждого человека видел насквозь. И он подходил к тому человеку, который годен для Царствия Небесного, душа которого готова. И этому человеку говорил, иди за мной. Он вставал и шел. А другого человека, он видел душу его, видел, что тот не готов. И он не пойдет за ним. И он ему ничего не говорил. Даже если он его просил, он ему отказывал. То есть мы-то люди не прозорливые. Мы все время и вот беседуем с одним, беседуем с другим, и приходим туда, и убеждаем, и как-то пытаемся склонить человека.
Мечем бисер порой, да?
Да. Да почти всегда, практически. Почти всегда. Потому что мы не видим людей. А нужно вообще-то... Ну, нужно. Что значит нужно? Да, это нужно быть прозорливым. Нужно видеть людей. Тогда, конечно, другое дело. А мы, вот так мы живем. Не забывает нас Господь. Он нас посещает, проверяет нас, испытывает нас на благочестие, на веру в себя. Это значит, что мы, если мы это все примем терпеливо, с кротостью, с благодарностью, значит, мы действительно православные христиане. Если мы выдержим празднование светского этого Нового года, ну, выдержим, не нарушим поста, не будем смотреть там всякие эти самые с легким парами и всякую эту гадость, которую там без конца показывают по телевизору. Но если мы все это выдержим, не сорвемся в вот эти вот празднества такие, такого рода, ну, значит, мы действительно все-таки не совсем не православные люди, а все-таки верующие. Слава Богу. Тогда вот действительно в нашей душе будет праздник, настоящий праздник. Да помогай нам Господь, дорогие братья и сестры.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.